Ух ты!
Приблизко так, кивнул Олег и улыбнулся парнишке как-то по-особенному, словно вознаграждая его за то, что он все понял совершенно правильно, и даже, кажется, больше того, чем ожидал сам Олег. А девчонки уже болтали, кто во что гораст, все дальше и дальше съезжая с темы. Им раньше, чем малышам, надоело напрягать извилины, чтобы понять то, о чем говорит Олег.
«Не, сложно все это», — мотнув головой, высказался Ванек. «И неинтересно. Вон, когда барабашка происходит от привидений всяких или чертей каких-нибудь, тогда интереснее».
«Желаешь интересного?» — услышал его Олег. «Изволь. Что я говорил, суть — философическое разумение феномена эфирных колебаний. А есть и практическое».
«Это как?» — поинтересовался Ванек.
«Люди способны влиять на мир не только физически, но и психоэмоционально, через межпространство. Это факт. Но если допустимо влияние несознательное, возможно ли влияние сознательное? Возможно ли, чтобы возмущение эфирных волн в межпространстве возвращало колебания точно в тот пространственный статис, откуда психоэмоциональное напряжение и истекало? Недавно ученые доказали, что возможно». Караси снова притихли. Девчонки вовсю трещали между собой. Даже Настя не обращала внимания на то, что говорил Олег. «Это дело весьма трудное. И объяснять, как все это работает, мне придется долго. Куда как проще показать. Но если желаете, я попытаюсь объяснить».
«Лучше покажи!» —
закричали мальчишки в несколько голосов. «А извольте. Надобно что-нибудь маловесомое и правильной формы».
«Ага».
Олег поднялся на ноги и вдруг уверенно направился к пацанской скамейке. «Не будешь ли ты любезен?» — проговорил он, остановившись перед настороженно замершим жмыхой. «Угостить меня сигаретой». Жмыха пожал плечами, хмыкнул, но все же достал из кармана пачку. «Ну на!» «Премного благодарен». Олег огляделся, бормотнув: «Надо бы нам ровная поверхность». И пошел к врытому между деревьями низкому столику. За ним посыпались караси, потом потянулись девчонки. Потом, переглядываясь, подошли и пацаны, которые не могли не слышать, как младшие возбужденно говорят о том, что новенький сейчас что-то будет показывать. Трегрей положил сигарету на стол, вытянул над ней ладонь и принялся легонько ею покачивать. Через секунду-другую сигарета шевельнулась.
«Хм, фигня!» — громко сказал жмыха. «Стол толкнул!»
Олег уже проделывал ладонью кругообразные движения. Сигарета, дрогнув, стала поворачиваться, как стрелка на часах.
«Да фигня!» — прокомментировал жмыха. «Он ее воздухом толкает. Рукой-то машет, вот она и
тихо!» — пихнул его в бок кто-то из сверстников. Олег начал медленно поднимать ладонь. И сигарета оторвалась от поверхности садового стола. Олег поднял повернутую ладонью вниз руку, выше головы. Сигарета зависла в воздухе на уровне его лица. Очень тихо стало в саду. «Фигня», — шепотом проговорил жмыха. «Это просто он ее на леске». Он протянул руку и пошарил ею в пустом пространстве между сигаретой и поверхностью стола, сжал и разжал кулак, словно пытаясь схватить что-то. Ничего не поймав, жмыха озадаченно хмыкнул и отступил. На виске Трегрея проступил синеватый зигзаг вздувшейся вены. Лицо сильно побледнело и покрылось мелкими капельками пота. Он медленно, очень медленно обвел рукою вокруг зависшей сигареты и остановил ладонь под ней. И, слегка согнув пальцы, послал сигарету вверх. Выше, еще выше. Она поднималась до тех пор, пока ее не стало видно на фоне сочного синего неба. Тогда Олег быстро перекрестил мизинец и большой палец. Через несколько минут ему на ладонь опустились две половинки переломленной пополам сигареты. Но самое удивительное было в том, что эти половинки плавали в прозрачном облачке из табачной пыли. Олег встряхнул сломанную сигарету на землю и шумно, с хрипом выдохнул. Его шатнуло, он ухватился за стол, чтобы не упасть. Впрочем, быстрее, чем он это сделал, его поддержали сразу с двух сторон и сзади. Настя и стоявшие рядом с ним Виталька, Ванёк и Валька.
«Как ты это сделал?» — изумленно спросила Настя. «Вот это да!»
«Вперво в уме определил по формуле отношение мощности и точки приложения психоэмоциональных векторов», — заговорил Олег с заметной хрипотцой. «Засим привел в единство частоту мышечных импульсов и степень психонапряжения. И послал заряд».
«В межпространство!» — восторженно ахнул Валька.
«Подобные природы заряды лишь межпространством и воспринимаемы. Лишь действуя через межпространство, возможно обойти физические законы. Я ведь объяснял вам».
«Да что вы его слушаете?» — Жмыха первым опомнился от приступа удивления. «Вы что, фокусов никогда не видели? Он же фокусник этот новенький. А эти ребята еще не такое могут показать. Он же голову всем морочит. Такие фокусы, когда предмет летает, я 100 раз видел. Это очень просто».
«Это очень трудно», — не согласился Олег, повернувшись к нему. «Не физически воздействовать на неживую материю. Трудно настроиться. На психическую систему живого существа, человека или животного, настроиться куда проще».
«Ты что, и с людьми можешь, как с сигаретами?»
— спросила какая-то девчонка из-за спины Насти. «Как с сигаретами не могу», — бледно улыбнулся Олег.
«Ну ни хрена себе!» — оценил кто-то из старших пацанов. «У нас экстрасенс свой появился. Ты новенький. Олег, ты экстрасенс, что ли?»
«Отнюдь. Умения, которыми обладаю я, способен постичь любой. Это называется восхождением на столб величия духа. Восхождение подразумевает 3 ступени».
«Какие?»
— жадно спросил Виталька. «Первая ступень — познать свое тело, подчинить себе свое тело, стать полным его хозяином. Вторая ступень — обучиться контролировать разум и эмоции. Третья ступень — сложив единое эти умения, изучать основы применения теории феномена эфирных колебаний практически. Если пожелаете, я могу побеседовать с Евгением Петровичем, дабы он дал позволение постепенно вводить в учебную программу по физической культуре упражнения из специального комплекса упражнений. Так мы и начнем восхождение на 1-ю ступень. Кто желает?» Караси взметнули руки вверх одновременно. Пацаны постарше поднимали руки в разнобой. Подняли руки даже кое-кто из девочек, и Настя в их числе. Последним, словно нехотя, показал ладонь Олегу Жмыха.
«А всем обязательно 1-ю ступень проходить!» Раздвинув впереди стоящих, к коллегу пробрался крепкий парень в майке без рукавов, чтобы всем были видны мускулистые плечи. «Здорово! Меня Баряном зовут. Я вот не пью и не курю, и хозяин своему телу. Значит, мне уже можно сразу на 2-ю, наверное. Глянь».
Не дожидаясь ответа, он шагнул к яблоне, на рогулях ветвей которой ровно лежал металлический прут, выполнявший, видимо, функции перекладины на турнике. Подпрыгнув, Барян повис на пруте на правой руке и левую, заложив за спину, с кряхтением 2-ж подтянулся. Караси восхищенно зашелестели.
«Во!» — спрыгнув, сказал удовлетворенный произведенным эффектом парень. «Каждый день тут занимаюсь, утром и вечером. Я не в том смысле, что такой крутой и лучше других, а в том смысле, что мне в армию скоро. Ну, чтобы быстрее все ступени пройти, короче, а то не успею».
Олег, кажется, уже полностью оправился от последствий перенесенного напряжения. «Не имею права и не буду вам лгать, господа», — сказал он.
«Господа!»
— глупо хихикнул кто-то из старших пацанов, но его тут же заткнули его же товарищи. «Что каждый из вас вскоре сумеет сделать то, что умею я», не обратив внимания на весельчака, продолжил Олег. «Обучение весьма трудно и долго, и я постиг его еще не полностью».
«А сколько обучаться?»
Опять перебили его, и на этот раз Тригрей отвлекся, чтобы ответить. «Ну, приблизко 5-6 лет».
Разочарованно заныли сразу несколько ребят. «У нас занятия в школе до конца июня, а потом по летним лагерям будут развозить. 6 лет — это долго!»
«Да», — подтвердил Олег. Но разве результат того не стоит? Покуда хватит у меня сил и времени, я буду обучать вас. Но не могу не предупредить, что задерживаться в детском доме на столь длительный срок я не намерен.